Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наш цикл передач, посвященных тому, как читать Библию с точки зрения науки и с точки зрения веры. И у нас конфликт между ними возникает все время. А иногда, мне кажется, он мнимый, иногда он серьезный. И мы с вами в прошлый раз начали разговор, а лучше сказать, продолжили, но уже более подробно продолжили разговор о том, что одни и те же события могут быть описаны языком мифа и языком историка. Есть история о разных исторических деятелях. В прошлый раз мы говорили про Чапаева, комдива Красного, и про князя Владимира, принявшего христианство, да, очень разных человека, которые, с одной стороны, исторически достоверно существовали, никто не сомневается в том, что они реальные люди. С другой стороны, и тот, и другой описывается скорее языком мифа. И миф в данном случае – это не вымысел, не вранье, не придумка, а миф – это определенный способ описать мир. Описать мир так, что разные явления, явления этого мира, они скорее, чем логикой, они описываются аналогией, то есть что-то на что-то похоже, что-то с чем-то связано по ассоциации, по принадлежности, по смежности, и значит, эти вещи идут вместе, и значит, мы их вместе и описываем. Но иногда мы затрудняемся сказать, когда мы читаем библейский текст, насколько буквально надо понимать то, что описывается. Вот, например, в Ветхом Завете история исхода. Говорит, что Господь двигался в столпе огненном ночью и облачном днем со своим народом.
В книге «Исход» в 13 главе написано: «И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа».
Или когда Соломон строит храм в Иерусалиме, в Третьей книге Царств описывается, он его освящает, и слава Господня наполнила храм так, что невозможно было в нем находиться. То есть слава Господня – это не абстрактное понятие, вот кто-то там хвалит Господа, это его слава, а это некая физическая субстанция, которая наполняет храм, и невозможно в нем быть. Кстати, этот язык, он сохраняется в русской поэзии. Например, Ахматова пишет: «Чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Да, то есть она описывает славу лучей как некоторое физическое сияние. Но что имела в виду Ахматова? Чтобы где-то на территории Российской империи или РСФСР загорелось некое особое сияние? Или это поэтический язык, который выражает ее отношение к родине, к тому, чтобы вот с родиной все было хорошо? Ну, наверное, скорее второе. А вот с Соломоном как было? Облако в славе лучей, которое явилось ему в храме. Его бы засвидетельствовали фото и кинокамеры, если бы они там были. Физические приборы определили бы изменения каких-то физических параметров внутри храма или вокруг него? Я не знаю. Но все описано языком, если хотите, мифа. В Новом Завете проблем еще больше. Как описывает книга Деяний вознесение Христа? «Сказав сие, он, Христос, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим». Во-первых, отметим, что здесь два мужа – это на самом деле не мужи, а ангелы. То есть слово «муж» здесь имеет переносное значение – ангел. Видим потому, что они были внешне похожи на людей, да? А вот с облаком как нам быть? Наверное, все летали на самолетах, все пролетали через облака. И мы прекрасно понимаем, что облака не могут никого взять, что облака – это водяной пар сконденсированный. Более того, даже не обязательно на самолете летать, можно просто в горах побывать. Очень часто в горах, если облачность низкая, ты проходишь через облако, видишь его даже под собой в некоторых ситуациях, да? И что же, как тогда это понимать? Облако взяло его из вида их. То есть было какое-то облако, реальное облако водяного пара, сконденсированного, которое спустилось, вдруг стало настолько плотным, что на нем можно было передвигаться, и Христос на нем вознесся. На небо, на физическое небо, которое мы наблюдаем. И более того, по обещанию ангелов, он точно таким же образом спустится на этом облаке. Или он поднялся каким-то нам непонятным образом, а облако всего лишь появилось, чтобы его скрыть, облако из водяного пара. Или это мифологический язык. Люди увидели некоторое таинственное для себя явление и описали его как облако. Но это еще ничего. А в первом послании к Фессалоникийцам говорится о том, что произойдет во время второго пришествия. И там написано так. «Сам Господь, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе, то есть те, кто умер, будучи верующим, воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То есть мало того, что облако скрыло Господа во время Вознесения, но во время второго пришествия мы на облаках поднимемся в небо. В первом послании к Фессалоникийцам ясно об этом сказано. А что же нам с этим делать? Мы же понимаем, что это невозможно понять буквально. Облака не способны выдержать вес человека.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот я боюсь, что, собственно, один выход только остается – признать это мифологическим языком. Признать, что в те времена, наверное, не было такого представления об облаках, которое есть у нас. Наверное, те, кто подобным образом говорили, они, наверное, видели действительно это все в таком несколько для нас, может быть, наивном виде, но многое из того, что мы сегодня считаем правильным, покажется наивным нашим далеким потомкам. Но это не значит, что вся эта история – сказка. Просто она описана соответствующим языком. Она описана таким языком, где облако появляется, потому что идет речь о небе. И, допустим, столб огненный или облачный, который сопутствует израильтянам во время исхода, он ведь тоже показывает на некоторое особое присутствие Господа в качестве защитника, покровителя, путеводителя израильтян во время их путешествия. И мы тоже, наверное, понимаем, что слова, которые подобраны, они лишь в некотором смысле, в некотором отношении выражают вот эту невыразимую, запредельную, немыслимую реальность, которая в этом рассказе открывается людям на языке, ну, первого века нашей эры, да, если говорим о Новом Завете, если говорим о Ветхом Завете, то это гораздо более древняя вещь. И с этим может быть связана еще одна проблема, которая в Библии периодически появляется, это проблема чисел. Как быть с числами, которые оказываются нереально большими? Ну, самый мой любимый пример, и о нем вы могли уже слышать, это история о битве при Гиве Вениаминовой, которая рассказана в книге Судей, в 20 главе. Это очень небольшой военный конфликт, жители одного из городов там не очень хорошо себя повели, я сейчас не буду рассказывать, что именно, и другие израильтяне на них решили напасть, и вот в этой битве участвуют сотни тысяч человек. То есть, вот наполеоновские войны только сравнялись с этой битвой. И то не сразу. В Бородинском сражении принимало участие меньше солдат, чем в этой битве.
В изданном в Санкт-Петербурге в 1838 году в военном энциклопедическом лексиконе и в надписи на главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек.
Получается, что вплоть до наполеоновских войн мировая история не знала более крупного сражения, чем при Гиве Вениаминовой. А что с этим всем делать? Ну, теории есть разные, я расскажу самую такую убедительную, что, возможно, слово, которое было позднее понято как «тысяча», на самом деле означало не «тысячу», а означало «профессионального воина», вооруженного, да, то есть того, который умел воевать, что в этой битве участвовало, ну, несколько сот человек с каждой стороны, ну, а потом, когда эти вооруженные люди стали пониматься как «тысячи», то сотни тысяч получились, да? Можно посчитать и по-другому. Можно сказать, что, допустим, у нас в этом рассказе упомянуты сотни и тысячи просто как некоторые воинские единицы, что тысячами на самом деле были названы отряды, которые могли состоять из значительно меньшего количества людей. Просто, ну, так их называют, да, как у нас есть слова там дивизия, полк, батальон, и далеко не всегда в дивизии 10 тысяч человек, хотя, в принципе, в дивизии должно быть именно такое количество народу, да? Но дело в том, что даже до конца мы этого не знаем. Мы просто приходим к выводу, что с точки зрения такой рациональной истории такого количества людей там быть не могло. Ну, или, например, цифры переписи. Есть два параллельных места, которые рассказывают об одной и той же переписи, устроенной Давидом ближе к концу его жизни. Это вторая книга царств, 24 глава. И там мы читаем, что в Израиле было 800 тысяч мужчин, носящих меч, а в Иудее 500 тысяч. И первая книга Паралипомена, 25 глава. В Израиле было 1 100 000 мужчин, носящих меч, и в Иудее 470 тысяч. Цифры явно не совпадают. Причем и там число мужчин, носящих меч, хорошо за 1 000 000, где-то около 1,5, если брать средние данные. Но это дает нам общее население Израиля и Иудеи, это все-таки где-то там 5-6 миллионов человек, да? Потому что мужчины, носящие меч, это только мужчины, взрослые, и если добавить женщин, детей, стариков, то, ну, 5-6 – это самые минимальные цифры, да, наверное, даже больше. Получается, что, опять-таки, населенность этой земли была в те времена такой же, как и сегодня. Но возможно ли это? Вообще-то нет, по одной простой причине, им нечем было прокормиться. Скажем, еще в начале 20 века в подмандатной британской Палестине проживало меньше 1 000 000 человек, хозяйство сельское тогда было тоже традиционным, примерно таким же, как и в древности, и эти люди себя кормили с трудом, то есть продовольствие импортировалось в эту землю. А как могли себя прокормить 5-6 миллионов без вот современных средств орошения, сельского хозяйства, там, на гидропонике, удобрений и всего прочего, вообще не очень понятно. А может быть, речь вообще не идет о том, сколько было народу. Смотрите, считали вооруженных мужчин, а их считали тысячами и сотнями. И вот представим себе, приходят в какое-то поселение и спрашивают старейшин этого поселения, сколько вы можете выставить бойцов? Старейшины говорят, 1000. Но мы понимаем, что в этом мог быть элемент похвальбы. Просто вот это наши 1000, да, вот 1000 как полк, отряд, казачья сотня, кстати. Были же в российской армии такие единицы сотни. Но казачьи сотни – это не обязательно 100 казаков, а если одного убили или ранили, то, что она называется 99-ка, что ли, потом, а если еще один лишний пришел, то 100 единиц. Нет, она все равно сотня. Сотня – это воинское подразделение, даже если в нем 10 человек осталось после какого-то тяжелого боя. Вполне возможно, что сотни и тысячи израильтян – это были как раз вот такие воинские отряды, что какой-то крохотный городок выставляет 1000, а деревенька выставляет 1000, да, и на самом деле их может быть несколько раз меньше, просто так называется отряд. И тогда вот эти самые 100 тысяч – это просто 100 отрядов, носящих название 1000, а ничуть не то, что мы сегодня считаем числом. А в чем дело? Да дело в том, что изменилось восприятие. Дело в том, что мы сегодня живем в цифровую эпоху. У нас все цифровое. У нас телевидение цифровое, картинки цифровые, музыка и вообще все цифровое. Аналоговое – это признак чего-то допотопного, какой-то старой технологии. А в древности все цифровым не было. В древности, скорее, все было словесным. И вот эти самые слова «тысячи» и «сотни» могли восприниматься совершенно иначе. И когда мы просто переводим все на язык современности, нам нужно учитывать вот эту разницу в языке. Да? И счет, он бывает тоже священным, счет бывает мифологическим. Последний мой любимый пример, наверное, вы уже слышали. У Израиля было 12 сыновей, от одного из них произошло 2 племени, от Иосифа, Ефрема и Манассия. А всех остальных сыновей по одному племени. То есть сколько? 11 плюс 2, 13. Но везде мы видим только 12 колен Израилевых, да, потому что это символическое священное число. Не то чтобы они считать не умели, да, конечно, они умели считать и знали, что 11 плюс 2 будет 13. Но важно было сохранить символику, и поэтому было такое округление. Ну, а о том, как мы сегодня можем привлечь археологические данные для того, чтобы восстановить, насколько это возможно, облик древних событий, описанных в Библии, мы поговорим с вами в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».